Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, сегодня 8 января. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот тема нашей программы. Президент США Барак Обама назвал кандидатов на пост главы ЦРУ и министра обороны. Судебные процессы по так называемому «болотному делу» в России. Что меняется в российской системе образования? И Госдума в январе может принять закон о болельщиках. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». В понедельник президент США Барак Обама номинировал бывшего сенатора-республиканца Чака Хейгела на пост министра обороны и своего советника по антитерроризму Джона Бреннана на должность директора ЦРУ. Ожидается, что процесс утверждения обоих кандидатов сенатом будет непрост. Об этом расскажет Юрий Жигалкин.
Представляя своих кандидатов, президент Обама не поскупился на эпитеты. Чак Хейгел является лидером, которого заслуживают наши войска. Он настоящий американский патриот. Он добровольно пошел в армию и служил во Вьетнаме, в звании рядового, а затем сержанта. Его назначение министром обороны будет историческим событием, говорит Барак Обама. Он будет первым добровольцем и первым ветераном Вьетнамской войны, который станет во главе Министерства обороны. Как я убедился во время наших совместных поездок в Афганистан и Ирак, для наших военнослужащих Хейгел является символом ветерана. Для них он является своим, заявил президент Обама. Говоря о Джонни Бреннане в качестве кандидатуры директора ЦРУ, Барак Обама сделал акцент на его 25-летней службе в Центральном разведывательном управлении и на его вкладе в успех всех антитеррористических операций последних 4 лет, включая ликвидацию Усамы Бен Ладена. Но несмотря на достойный послужной список обоих кандидатов, известие об их номинации вызвало скептические заявления республиканцев и неоднозначные комментарии некоторых видных демократов. Дело в том, что за Чаком Хейгелом, который 12 лет представлял в Сенате Небраску, числится немало заявлений, воспринимаемых с подозрением его бывшими коллегами из обеих партий. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, ведущий противник назначения Хейгела министром обороны, заявляет о том, что взгляды Хейгела по основным международным проблемам далеки от общепринятой точки зрения, и предупреждает, что Хейгел станет самым враждебным по отношению к Израилю министром обороны в истории Соединенных Штатов. Влиятельные сенаторы-демократы Шумер и Кардин выразили сомнения в отношении кандидатуры своего бывшего коллеги, заявив, что они определят свое окончательное отношение только после того, как он выступит на слушаниях в Сенате. Главное сомнение вызывает отношение Хейгела к Израилю и его взгляды на иранскую проблему. Он, например, критиковал обсуждение идеи воздушного удара по иранским ядерным объектам. Будучи сенатором, он голосовал против введения односторонних экономических санкций против Ирана. Сенатор Маккейн припоминает своему однопартийцу отказ поддержать стратегию наращивания сил в Ираке, которая впоследствии привела к успеху. У критиков кандидатуры Джона Бреннана на должность директора ЦРУ главные претензии вызывает то, что они называют его причастностью к сомнительным методам дознания, использовавшимся ЦРУ в отношении некоторых членов Аль-Каиды. Американский союз защиты гражданских свобод призвал в понедельник сенаторов не рассматривать кандидатуру Бреннана, пока им не будет предоставлена полная информация о том, чему подвергались задержанные в руках ЦРУ и об использовании беспилотников для ликвидации лиц, причастных к терроризму. Многие республиканские комментаторы сейчас недоумевают, что заставило президента выдвинуть бывшего сенатора на пост министра обороны, что почти гарантирует новое столкновение Барака Обамы и республиканцев. Вот что говорит Брит Хьюм, консервативный обозреватель телеканала Fox. «Мое личное ощущение, президент специально выбрал кандидатуры, которые вызывают отторжение у многих ведущих республиканцев, которые помнят, например, что Хейгел сначала проголосовал за вторжение в Ирак, впоследствии изменил свою точку зрения. Затем он выступил против наращивания войск в Ираке, объявив, что это самая серьезная внешнеполитическая ошибка со времен Вьетнама. Он сделал несколько крайне странных заявлений об Израиле. Он оскорбил геев, за что ему пришлось извиниться. Создается впечатление, что, выдвигая человека с таким багажом, президент Обама ставит целью вывести из себя республиканцев, а не предложить наилучшую кандидатуру на этот пост, считает республиканский комментатор Брит Хьюм. Не исключено, конечно, что во время слушаний в Сенате Чак Хейгл проявит себя с другой стороны, покажет свои владения вопросами обороны, стратегического планирования и отметет сомнения. Проблема, впрочем, состоит в том, что в прошлом он не проявлял себя в роли заметного специалиста по делам обороны. Он вообще себя никак не проявил в роли сенатора. Как говорят сторонники номинации Хейгела, президент Обама хорошо узнал бывшего сенатора за последние 3 года, в течение которых он председательствует в президентском совете по делам разведки. Между ними сложились доверительные отношения. В роли министра обороны Чаку Хейгелу придется принимать важнейшие для будущего американских вооруженных сил решения. На него падет задача управления Пентагоном в непривычных для оборонного ведомства условиях экономии, когда придется решать, как сохранить эффективность американской армии и от каких планов развития можно безболезненно отказаться. Аналитики предсказывают, что обе кандидатуры будут утверждены Сенатом.
Это был Юрий Жигалкин. Какие темы еще обсуждают в сегодняшней американской прессе? Об этом Евгений Аронов.
Существует мнение, что республиканцы распоряжаются средствами налогоплательщиков более ответственно, чем демократы. Это миф, порожденный успешной республиканской пропагандой. Ничто в послужном списке партии за последние несколько десятилетий не свидетельствует о ее искреннем стремлении сбалансировать бюджет и избавить его от ненужных расходов, утверждает в статье Philadelphia Inquirer профессор университета Джорджии Синтия Такер. Республиканцы, по словам автора, хотели бы забыть о том, как обременил бюджет предшественник Обамы Джордж Буш-младший. Сначала путем сокращения налогов, поколебавших бюджетный баланс, достигнутый при Клинтоне, затем посредством развязывания 2 дорогостоящих войн, наконец, за счет расширения программ медицинского страхования пожилых. Если бы республиканцы действительно были всерьез озабочены дефицитом, заявляет Такер, они бы сейчас, по завершении десятилетия боевых действий на Ближнем Востоке, предложили урезать ассигнования Пентагону, на которые приходится около 20% всех государственных расходов. На деле же они предлагают прямо противоположное. Словом, наивно считать, будто республиканцы более рачительны, чем демократы. Они не столько хотят сокращать дефицит, сколько урезать те программы, которые рассчитаны на бедных и расовые меньшинства, а также на охрану среды, поддержку науки и искусства. Они вовсе не желают трогать программы, которые выгодны их электорату, заключает Синтия Такер. Нью-Джерси – один из самых продемократических штатов. В ноябре Обама там легко победил, набрав почти 58,5% голосов. Однако явным фаворитом на предстоящих осенью выборах губернатора считается нынешний обладатель этой должности – республиканец Крис Кристи. Он один из самых влиятельных в стране губернаторов, но за свой высокий рейтинг среди демократов и независимых избирателей в Нью-Джерси Кристи, похоже, заплатил огромную цену, перекрыв себе путь к номинации в президенты. Таково мнение Рейхана Салама, обозревателя информационного агентства «Рейтер». Митт Ромни, памятуя о своих президентских амбициях, отказался в 2006 году переизбираться в губернатора Массачусетса. Он знал, что успех в этом либеральном штате обернется спустя 2 года поражением на республиканских праймериз, на которых голосует консервативный актив партии. Еще год назад, напоминает Салама, Кристи был любимцем республиканцев, ценивших его острословие и боевитость. Многие надеялись, что он даже включится в президентскую гонку, ведь популярный губернатор-республиканец из урбанистического северо-восточного региона потенциально способен перекроить всю электоральную карту, на которой видно, что республиканцы доминируют в сельских районах, а демократы – в больших городах. Но после урагана Сэнди Крис Кристи поставил на первое место интересы жителей своего штата, нежели однопартийцы в Вашингтоне. Последние, полагает обозреватель Рейтер, вряд ли простят ему теплые слова благодарности, адресованные на пике предвыборной кампании Обаме, обещавшему масштабную срочную помощь Нью-Джерси, а также недавний вызов, брошенный руководству республиканской партии в Палате представителей.
For the victims of Sandy in New Jersey, New York and Connecticut, it's been 66 days. There's only one group.
Люди, пострадавшие от урагана Сэнди, дожидаются помощи от федерального правительства уже 66 дней. Те, кто пострадал от урагана Катрина, получили ее спустя всего 10 дней. И повинны в этом нескончаемом ужасе, который переживают наши жители, только республиканцы в Нижней Палате. И лично ее спикер Джон Бейнер, который из узкопартийных интересов отложил голосование по финансовому запросу Белого дома.
Спикер Джон Бейнер.
Угрозы Кристи призвать доноров не делать финансовые пожертвования в пользу республиканцев возымели действие. Первый транш федеральной субвенции пострадавшим от Сэнди разморожен. Демократы ведут искусную игру на то, чтобы отвоевать палату представителей в 2014 году, и республиканцы им пока в этом только подыгрывают, сетует блогер консервативного сайта American Thinker Гарри Аминов. Развязка истории вокруг фискального обрыва была на руку Обаме. Во-первых, пособие долгосрочным безработным, наименее производительной части общества, продлены еще на год. Во-вторых, президент представил дело так, будто налоги среднего класса не поднимутся, и будто платить больше станут только богатые. Это неправда, но республиканцы не в состоянии донести это до избирателей, как почему-то не способны они на то, чтобы раскрыть глаза народу на простые цифры, свидетельствующие. На каждые 14 долларов новых налогов из суммы расходов будет изъят только 1 доллар. В ходе грядущих переговоров о повышении предела государственного долга у консерваторов будет шанс настоять на подлинном сокращении расходов. Им следует доказать нации, что их цель не срыв платежей по уже принятым обязательствам, как силится представить будущее сражение Обама, а нежелание видеть трагическое превращение Америки в Грецию, заключает свою заметку республиканский кассандр Гарри Аминов.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. В 2013 году продолжатся судебные процессы по так называемому «болотному делу» о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. К ответственности за участие в массовых беспорядках и за применение силы по отношению к сотрудникам полиции привлечены 19 человек. В отношении одного из них, Максима Лузянина, уже вынесен приговор – 4,5 года колонии общего режима. Заседание в 2013 году откроется со слушаний по делу Михаила Косенко. Следствие требует признать его невменяемым и направить на принудительное лечение. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Дело Михаила Косенко было выделено в отдельное производство. Следователи настаивают на принудительном лечении подсудимого, поскольку психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербск, показало, что Косенко в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий. Защита обвиняемого не согласна ни с выводами экспертизы, ни с требованием следователей, рассказывает Елена Липцер, адвокат Михаила Косенко.
Ему была проведена 15-минутная амбулаторная экспертиза в Институте Сербского. И там был сделан вывод о том, что он не осознавал характера происходящих действий в то время, когда происходили эти события на Болотной. Поэтому ему не было предъявлено обвинение, а был передан материал о применении мер медицинского характера. У нас вставал вопрос о том, чтобы назначить ему стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку мы считаем, что за 15 минут эксперты в Институте Сербского не могли объективно от его состояния здоровья, несмотря на то, что он действительно ранее стоял на учете в психоневрологическом диспансере, и у него был диагноз вялотекущей шизофрении, но это немножко разные вещи.
Правозащитники говорили о том, что он уже больше 10 лет с таким диагнозом, но при этом спокойно лечился амбулаторно.
Это действительно так, у него этот диагноз был, он стоял на учете, принимал лекарственные препараты. Это не говорит о том, что он опасен для общества и должен содержаться в следственном изоляторе, и затем должен быть направлен на принудительное лечение. Все эти вопросы, естественно, тоже будут разбираться в суде.
Другого обвиняемого, Максима Лузянина, чье дело было также выделено в отдельное производство, Замоскворецкий суд Москвы в ноябре приговорил к 4,5 годам колонии общего режима. Дело Лузянина рассматривали в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку подсудимый признал вину. Некоторые адвокаты других фигурантов болотного дела опасались, что приговор Лузянину может повлиять на решение по делам остальных обвиняемых. По мнению Елены Липцер, этого произойти не должно.
Вообще суд должен подходить к каждому индивидуально и оценивать события с точки зрения участия каждого конкретного человека в этих событиях. Поэтому как можно сказать, как будет действовать суд, потому что процесс только что начался. И судья пока еще только начинает разбираться, да, в тех обстоятельствах, которые там были. Пока вот высказалось обвинение, высказалась сторона защиты о том, как относится к обвинению, судья это все выслушал, и дальше должны быть представлены доказательства. Это разные процессы, потому что Лузянин признавал вину, Косенко вину не признает. Более того, признан неосознающим характер действий, поэтому ему вообще нельзя менять какие-то умышленные действия в данной ситуации. Мы будем все это в ходе процесса исследовать.
Но вот этот принцип, о котором многие говорили при юрисдикции, о том, что приговор приговор Лузянина может как-то повлиять на доказательство факта массовых беспорядков? По-вашему, он не должен здесь работать?
Я считаю, что он не должен влиять, поскольку Лузянин признал факт совершения им некоторых действий, а уже суд квалифицировал это в его случае как массовые беспорядки. Но поскольку Косенко отрицает свое участие в массовых беспорядках и отрицает то, что он наносил удары сотруднику ОМОНа, то это совершенно другая история.
Заседание по делу Михаила Косенко назначено на 23 января. Так называемое «болотное дело» появилось в начале лета 2012 года. Во время согласованного с властями марша миллионов 6 мая было задержано около 400 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам призывов к массовым беспорядкам и причинения вреда здоровью полицейских. Эти статьи Уголовного кодекса предусматривают наказание до 2 и до 10 лет лишения свободы. 1 27 мая задержали активистку Александру Духанину. До 6 марта 2013 года она находится под домашним арестом. Всего к ответственности привлечены 19 человек, большая часть из них находится под арестом. Правозащитники опасаются за состояние здоровья Владимира Акименкова, который в следственном изоляторе теряет зрение. Вот что рассказывает координатор Союза солидарности с политзаключенными Анна Каретникова, которая ездила к Акименкову.
Мы посещали Владимира, когда он находился на якобы обследовании в больнице тюрьмы «Матросская тишина». Условия там были не очень хороши, там было очень холодно, было выбито окно, и с большим трудом нам удалось добиться, чтобы это стекло вставили обратно. Мы говорили с врачами о его зрении, и врачи сказали, что оно совсем плохо, конкретно было сказано, хуже некуда. Сам Владимир жалуется на то, что зрение ухудшается, что ему трудно подметать камеру, что ему трудно читать, и он подносит книжку очень близко к глазам для того, чтобы что-то рассмотреть. Мы хотели посетить Акименкова в 5-м изоляторе, но у него находился следователь. Нам удалось только через стекло ему помахать рукой. Он очень обрадовался. И потом сотрудники СИН, сопровождавшие нас, связались с врачом. Врач сказал, что гражданская больница, в которую вывозили Владимира, написал там, что зрение не ухудшается. Следующий осмотр через полгода.
Федеральной службе исполнения наказаний по Москве ранее заявляли, что не видят оснований для освобождения Владимира Акименкова по состоянию здоровья. Его адвокат Дмитрий Аграновский, который также представляет интересы еще одного обвиняемого, Ярослава Белоусова, в конце декабря подал в Следственный комитет ходатайство об изменении меры пресечения в отношении своих подзащитных. Говорит Дмитрий Аграновский.
Я давно планировал такое ходатайство подать, потому что материалы у нас накопились. Это и поручительство депутатов Госдумы, и поручительство депутатов местных законодательных собраний, и данные о здоровье, данные о личностях, положительные характеристики. Ну, а добавил я просто ко всему этому еще ссылку на пресс-конференцию Путина, где он сказал, что, в общем-то, если необходимость действительно держать в тюрьме людей, ну, как я это понял, которые не срывали погоны, не били полицейских, не душили, их. У меня как раз мои подзащитные, им даже это не вменяется официально. Моего Владимира Акименкова обвиняют в том, что он кинул неустановленный предмет и не попал, а Ярослава Белоусова в том, что он кинул какой-то небольшой предмет желтый и попал в ОМОНовца.
Некоторые правозащитники считают так называемое «болотное дело» политически мотивированным. В частности, один из руководителей Центра «Мемориал» Александр Черкасов говорил о том, что в деле недостаточно доказательств, а обвиняемые взяты под стражу, чтобы оказать на них давление. Признаков массовых беспорядков в событиях на Болотной площади 6 мая не увидел и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. При этом, по его словам, дело об участии в массовых беспорядках предполагает, что сам факт массовых беспорядков установлен. Следователи в конце ноября объявили, что дело в отношении 12 обвиняемых выделено в отдельное производство, поскольку сбор доказательств их вины окончен. Вот что рассказывает координатор движения «Россия для всех» Мария Баронова, одна из обвиняемых, которая находится под подпиской о невыезде.
Мы 12 человек, выделены в отдельное уголовное дело и должны будем знакомиться с материалами уголовного дела. Но пока что с материалами уголовного дела, видимо, знакомятся 100-500 свидетелей ОМОНовских, которые страшно пострадали и являются свидетелями обвинения. Когда они закончат читать все там отделы, а нужно понимать, что все там отделы включают там Томп, Аксинья, Собчак. И пока все это закончится, мы, собственно, сами обвиняемые, видимо, там в районе февраля начнем с этим знакомиться. Ну, как ознакомились, и так дело будет передано в суд. суд, и будет суд. И каждому, ну, уже, я думаю, там, посчитали, сколько они там. Они нам уже все заранее вынесли. Все кончится, в моем случае, кончится 2 годами условно. Ясно, как божий день.
Возбуждение уголовного дела и другие следственные действия Мария Баронова и ее адвокат пытаются обжаловать в московских судах. Пока безрезультатно.
Происходит самое интересное. Басманный суд отказывает в рассмотрении любых жалоб. Замоскворецкий суд тоже отказывает в рассмотрении любых жалоб. И кидают между собой, то есть закольцовывают любые ходатайства. Например, мы с адвокатом подали в итоге кассационные жалобы в Мосгорсуд. Он вынес определение положительное для нас, но Басманный суд, например, отказался исполнять это решение, ну и уже была следующая жалоба подана в связи с неисполнением Басманным судом решений Мосгорсуда. В целом все это чисто информационно абсолютно скучно. В этом и заключается весь ужас российской системы судебной, что СМИ и вообще публика обращает внимание, когда уже чем-то совсем вопиющим они сталкиваются, когда совсем очевидно для всех, что происходит какое-то безобразие. Такие мелкие вещи, они происходят с каждым человеком, который сталкивается с нашей судебной системой на ежедневном уровне. И именно это является доказательством того, что судебная система вообще никак не работает по той причине, что даже суды низшей инстанции перестают выполнять решения судов более высокой инстанции. Это говорит о том, уже о полном параличе, например, уходе басманного правосудия просто в реальный космос. Принцип такой, что если она сидит на свободе, то что ей вообще нужно? А она там сидит в пределах МКАД, пусть и не рыпается, пусть ждет своей участи, мы ей дадим, видимо, 2 года условно, и пусть будет довольна, что легко отделалась. А 2 года условно за что, а не за что?
Считает Мария Баронова. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, обвиняемых по так называемому болотному делу, вероятнее всего, ждут реальные сроки.
Власть достаточно сильно напугана, у нее нет альтернативных вариантов. Если она не посадит кого-то, она будет сама себе и своим противникам казаться непозволительно слабой. Она не может договариваться с оппозицией, потому что договоренность подразумевает соблюдение каких-то законов. А эта власть может существовать только в условиях беззакония. Поэтому она вынуждена действовать не в рамках закона, а в рамках понятий, запугивать. Без демонстрации каких-то страшилок нельзя, значит, эти несчастные люди будут жертвами слабости и трусливости нашей власти.
Дмитрий Орешкин полагает, что сажать лидеров протеста, например, Сергея Удальцова или Алексея Навального, власти пока невыгодно, а привлечь к ответственности тех, кто чуть менее заметен, удобно.
Сажать популярного, известного на Западе господина Удальцова плохо, потому что все знают, что Удальцов политик. И это вызовет волну протеста среди тех же самых левацких движений в Европе, да и среди просто демократически настроенных партнеров Российской Федерации. А вот кого-нибудь послабее, о ком не знают, но кто работает с Удальцовым, посадить очень даже удобно. Такой промежуточный характер действий, он вполне рационален, и, пожалуй, другого и не может быть. Просто смело и решительно, как господин Лукашенко, сажать людей, которые выдвигались на президентских выборах в качестве альтернативы, коллективный Путин позволить себе не может. В этом есть некоторая мелкотравчатость, неизбежная для характеристики действий коллективного Путина. Но в этом же и есть тот самый прогресс, который постепенно не позволяет всей этой милой публике действовать так, как ей бы хотелось.
Лидеры протестной кампании пока остаются в качестве свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади. Летом в квартирах и офисах у Сергея Удальцова, Алексея Навального, Бориса Немцова, Ильи Яшина и Ксении Собчак проходили обыски. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Конец 2012 года был отмечен очередным витком противостояния власти и оппозиции. Появились новые уголовные дела. Следственный комитет, как уже говорилось, обнаружил в беспорядках на Болотной площади 6 мая следы иностранного вмешательства. Власть утверждает, что внесистемная российская оппозиция в лице Сергея Удальцова и Леонида Развожаева финансировалась грузинскими политиками. Кроме того, как говорилось на сайте Следственного комитета, весной 2012 года были организованы выезды группы граждан Российской Федерации в Литву для участия в семинаре, посвященном, по версии правоохранительных органов, захвату власти. В материалах уголовного дела фигурируют имена участников этого семинара Таисии Александровой, Анны Корниловой и Юрия Набутовского. У них, как и многих других гражданских активистов, были проведены обыски. О том, способны ли репрессии сбить протестную волну, автор и ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармурза беседовал с исполнительным секретарем движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером.
Стали ли для вас неожиданностью обыски у активистов вашей организации?
И да, и нет. То есть эмоционально, конечно, да. Разумом я понимал, что кто-то должен быть обязательно следующий. Но, конечно, это всегда такие вещи неожиданные. Тем более это касается Юры Набутовского, которого я знаю уже, ну, наверное, больше 5 лет, активист движения «Солидарность». До этого он был активистом партии «Союз правых сил». И человек абсолютно спокойный, абсолютно толерантный, абсолютно не экстремистский. И что я поначалу даже не понял, что там Следственный комитет у него искал, только потом до меня стали доходить информация, что это связано с его поездкой в Литву. Но я могу это дальше комментировать, но это полный бред, конечно, вот то, что ему предъявляется, и то, что вообще Следственный комитет что мог усмотреть на этом обучающем семинаре, где обучали ребят избирательным технологиям наблюдения на избирательном участке, как правильно писать жалобы, как координировать свою работу с действиями других наблюдателей, других партий, там, от других кандидатов и так далее, и так далее.
А Таисия Александрова и Анна Корнилова, они какую роль в вашем движении, с какой стаж
они,
у них?
Насколько я понимаю, они к «Солидарности», может быть, сочувствуют, но они формально не состоят в движении, участники движения. Но Аню Корнилову я знаю очень давно, тоже как гражданского активиста. Я не могу сказать, что она, значит, вот может принимать участие в каких-то экстремистских акциях или там готовить какие-то оранжевые революции. Ну, бред собачий, конечно. Таисию Александровну я знаю меньше, но уверен, что это порядочный человек и ничего противозаконного себе никогда не позволит.
А было ли про них сказано в фильме «Анатомия протеста 2»?
Вы знаете, я, к своему счастью, я себя избавляю постоянно вот от этих нервных стрессов. Я не смотрю вот эти фильмы, изделия НТВ, поэтому, слава богу, я не видел, кто там был в этом фильме, к счастью, не знаю.
А как вы относитесь к тому, что вообще Сергею Удальцову, его соратникам, вменяют вот эту на полном серьезе уже не первый месяц эту статью «Подготовка массовых беспорядков»?
Ну, вы знаете, если у следствия есть доказательства, вообще это обвинение очень серьезное. Если у них есть доказательства, то, наверное, если человек в чем-то виновен, наверное, его надо преследовать по суду и, там, я не знаю, оставлять под подпиской или сажать под арест. Но я абсолютно уверен, что к Сергею это никак не может относиться, потому что, собственно, я был один из тех, который принимал участие в обсуждении того, что как мы будем проводить технически вот этот марш
свободы.
Ну, он тогда назывался «Марш миллионов» 6 мая, да? И, конечно, никаких там на этих совещаниях, я думаю, что все эти помещения, где проходили наши совещания, они были просто нашпигованы спецтехникой, поэтому я не думаю, что у властей могло создаться впечатление, что здесь что-то готовится, какие-то массовые беспорядки. Я еще раз говорю, это просто бред. Это вот очередная паранойя власти. Они боятся, конечно, что много людей выйдет, несмотря на их риторику и последние путинские заявления о том, что волна протеста спадает, что наш народ там не хочет и так далее, что там не хочет революции. Ему никто не предлагает вообще революции, ему предлагают просто выполнять свою конституцию. Кстати, примечательно, что вот эти обыски прошли накануне Дня Конституции, то есть власти просто расписались в том, что для них конституция – это клочок бумаги, а не основной закон страны.
С исполнительным секретарем движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером беседовал автор и ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармурза. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В этом году российскую систему образования ожидают значительные перемены в соответствии с новым законом, который заменит 2 предыдущих, принятые в 90-х годах. Несмотря на то, что обсуждение было широким и длительным, окончательная редакция по-прежнему вызывает недовольство в экспертном сообществе. Подробнее в материале Тамары Леренковой.
За несколько лет общественного обсуждения проект закона об образовании значительно изменился. Однако никто не ожидал, что последняя его редакция окажется настолько далекой от первоначального замысла, в основу которого были заложены механизмы свободного развития и усиления социальных гарантий всем участникам образовательного процесса. Так, один из важных пунктов, на котором настаивали многие эксперты, закрепление статуса лицеев и гимназий, в новом документе отсутствует. Рассказывает лидер Межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов.
Авторы закона и его защитники говорят, что лицеев и гимназий не было и в действующей вот пока еще норме, да, то есть в законе 96-го года. Ну, я бы сказал так, пока лицеи и гимназии не трогали, то, может быть, и не было необходимости в прописывании этой нормы. Но сейчас, когда мы видим с переходом на подушевое финансирование эти школы, и не только лицеи и гимназии, кстати, но и школы, как бы любые там с особенностями, да, то есть отклоняющиеся от нормы, они попадают вот в это прокрустово ложе жесткое. То есть понятно, что они хотят гарантий. И то, что эти гарантии не прописаны в результате в тексте закона принятого, означает, что вот эта практика фактического удушения финансового лицеев и гимназиев, она будет продолжаться. Поэтому здесь лукавство со стороны автора, что вот их не было до сего времени. Их, может быть, и не было, но по факту они были, и финансировались они по другому нормативу. Была у них определенная свобода в преподавании, я имею в виду, там, по курсам элективным и так далее. О массовом образовании хорошем уже можно будет забыть.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин также считает, что новый закон не закрепил ключевых в системе образования положений.
Закон стал, ну, явно выраженным антисоциальным. Отказались устанавливать среднюю зарплату другим педагогам, помимо учителей, на уровне средней зарплаты по региону. Там нет ничего ни про дошкольных педагогов, ни про педагогов доп. Образования, ни про высшую школу. Исключили положение о том, что плата за детские сады не должна быть выше 20% от реальной цены. Что касается разного рода надбавок. Учитель теряет право на надбавку на метод литературу. Профессор, доктор наук и кандидат-доцент. Право на надбавки за ученые степени и звания. Дети-сироты теряют возможность вне конкурса поступать в профессиональные учебные заведения. И сделаны очень серьезные шаги назад в сторону отступления от светского образования. Далее, студенты. Новый закон ввел новую формулу расчета числа бюджетных студентов, которая приведет к тому, что у нас за 3-5 лет количество бюджетных студентов сократится примерно на 700 тысяч человек.
Впрочем, поскольку закон, что называется, рамочный, реальное решение будет принимать Министерство образования и науки, считает председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
Ну, на самом деле, сейчас же, например, количество бюджетных мест больше, чем в законе прописано. Министерство имеет право, не изменяя законодательство, увеличить на большее количество бюджетных мест. Ну, то есть, ну, они явно уменьшили, исходя из перераспределения на суммарное количество жителей в России. Но в то же время они также и сейчас могут уменьшить, это принимается приказом министерства. Одно дело, они привязывают количество населения с такого-то по такой-то год, и у нас никто, в принципе, не знает точные цифры, кроме министерства. Бюджетных мест сколько будет, то сложно придраться.
Здесь Артем Хромов прав. В действующем до сих пор законе об образовании были прописаны положения, которые в реальной жизни не исполнялись, например, общественно-государственное управление. Тем не менее, полагает профессор Московского государственного педагогического университета Елена Галкина, положительных изменений в связи с принятием нового закона ожидать не приходится.
Ничего принципиально нового, чтобы отражало какие-то требования учителей, преподавателей высшей школы, с которыми выходили, соответственно, требовали, проводили какие-то пикеты, да, ходили с петициями. Ничего из этого учтено не было, кроме двух вопросов, вот один из которых это средняя зарплата учителей, соответственно, которая теперь вроде как не должна быть меньше, чем средняя по региону. Но тут проблема следующая, что, например, профсоюз «Учитель» предлагал в своих поправках, чтобы была зафиксирована минимальная ставка. И эта минимальная ставка учителя, соответственно, не могла быть меньше средней зарплаты по региону. В настоящем варианте, который принят, речь идет не о ставке. Речь идет именно о совокупной зарплате, а, как мы знаем, многие учителя работают на 1,5-2 ставки. Но главное, что учитель по новому закону все так же не огражден от переработки. от того, что, соответственно, ему приходится брать на себя огромную нагрузку, которая очень сильно влияет на качество его работы и влияет негативно. Но что касается принципиальных требований педагогов и общественности, они, в принципе, в большинстве своем учтены не были. Еще из того, что, казалось бы, принято, да, но, по сути дела, ничего не меняет. Много говорили о ликвидации образовательных учреждений, прежде всего сельских школ, которая стала в последнее время массовой. Предлагалась поправка, что ликвидация не может производиться без информированного согласия родителей учеников. Были внесены изменения, но какие? Ни о каком согласии речи не шло уже, речь уже не идет. Речь идет о том, что сельскую школу нельзя будет расформировать, по их формулировке, без учета мнения жителей. То есть мы школу-то ликвидируем, но мнение мы все равно учли. Да? Напрашивается именно такой ход.
Теперь что нас ждет по новому закону?
Ну, нас ждет, соответственно, отсутствие гарантии преемственности образования между средней и высшей школой. Соответственно, возможность образовательного учреждения манипулировать определением высшего образования, то есть сделать платную магистратуру. Нас ждут дополнительные занятия в школе, помимо государственного образовательного стандарта, с которым, как известно, ничего нет, который рамочный. Это тоже за деньги. И, собственно, расцвет коммерческих учреждений, занимающихся образовательными услугами.
Сбудется ли прогноз Елены Галкиной, покажет время. Сейчас очевидно одно. Общественное обсуждение оказалось напрасным. Перемены в российской системе образования продолжаются. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Государственной Думе России уже в январе может быть рассмотрен в первом чтении так называемый закон о болельщиках. Обсуждать документ особенно активно стали после инцидента в Химках на футбольном матче «Динамо-Зенит». Премьер-министр России Дмитрий Медведев тогда заявил, что поддерживает пожизненный запрет на посещение стадионов для тех, кто регулярно нарушает порядок. Но в проекте закона такой меры наказания пока нет. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Закон о болельщиках будет принят не позже лета 2013 года, а, возможно, и к началу второй половины чемпионата России по футболу, обещают в Государственной Думе. Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что этот закон поможет навести порядок на стадионах.
Сейчас мы занялись системой наведения порядка и на спортивных аренах. Разработан проект закона, правительство его одобрило. Смысл закона, я еще раз скажу, не направлен только против болельщиков. Смысл закона, он определяется сегодня понятие «зритель», во-первых. Зритель, сегодня для которого существует футбол, он должен быть участником.
Президент Всероссийского общества болельщиков Александр Шпрыгин рассказал в интервью «Радио Свобода», что в разработке документа принимали участие и сами болельщики, а он лично обращался к фанатским объединениям с просьбой посмотреть текст и прислать свои предложения и замечания.
Там большая часть изменений закона о спорте, где более четко прописывается ответственность клубов, организаторов, владельцев стадионов, описывается понятие стюард, распорядитель, волонтер и так далее. И, конечно, такой закон, он больше нужен футболу. Но при всем при этом там, конечно, касаются некоторые меры и по болельщикам, в связи с чего назвали закон о болельщиках. Судья там ничего такого репрессивного и гонений там на болельщиков не увидел и не обнаружил. Более того, я понимаю, что в любом случае до 2018 года Россия обязана принять и регламентировать законодательно ряд моментов, в том числе вот и в области спорта. И там, в принципе, сказано об административном запрете для регулярно нарушающих лиц от месяца до года. И штрафы. В принципе, ничего такого там не вижу.
А пожизненно это вот убрали, то, что говорили запретить посещать?
Пожизненно это было сказано на совещании премьер-министром, но это не вошло в проект закона. В принципе, там подразумевает принятие подзаконного акта, который называется «Правила поведения зрителей». Вот мы, как представители Всероссийского объединения болельщиков, привлечены правительством Российской Федерации в лице Министерства спорта к разработке. Нам сказали: ребята, не критикуйте, а вот сами возьмите и напишите документ. И наши люди входят в экспертный совет при Министерстве спорта. И в конце января документ будет готов. И вот над ним пока работают, я проект пока не видел, но вот он будет для болельщиков наиболее определяющим, потому что там будут все детали прописаны, как, что можно, что нельзя.
Для тех, кто постоянно нарушает, там прописано, как будут этих людей искать?
Лишать их будут и устанавливать такие меры, естественно, на основании судебного решения. Все эти вопросы учли в третьем документе, который называется «Правила обеспечения безопасности», его разрабатывает МВД, и будут ужесточены санкции и требования в стадионах в рамках обеспечения безопасности и такого, что нет видеонаблюдения, такой стадион просто не сертифицирует, и он не будет допущен к проведению чемпионата России по футболу. Многим болельщикам они не вникают в суть закона, но им подают, что он репрессивный, и поэтому вот он плохой. Но никто не понимает, что там и почему. Всероссийское объединение болельщиков взяло на себя ответственность, оно не стало говорить, оно именно вошло в число разработчиков. Я был с первого дня одним из творцов документа, когда входил в правительственную рабочую группу. В фанатском сообществе некоторыми людьми заносится такой тренд, что как бы всероссийское объединение болельщиков, оно вот подыгрывает министру спорта и где-то лоббирует, например, документы для того, чтобы услышать мнение аудитории, мнение болельщиков. Я хочу сказать, что оно в большей части, к сожалению, инертно. Мы рассылали в 100 фан-клубов письма с просьбой дать свои поправки, комментарии, замечания. Только единицы основных фан-клубов, которые прислали конструктивные замечания. Оно либо не нужно, либо просто критикуют и не смотрят. И никто не хочет в документ взглянуть, посмотреть документ, который важный, который основополагающий, и по которому на этих стадионах страны, извините, ребят, вам все дальнейшие годы жить. И мы считаем, что тот законопроект, который входит, он максимально лоялен, насколько это возможно для болельщиков, потому что в ходе обсуждений там были очень как бы критичные, жесткие предложения. До 5 лет тюрьмы и уголовный кодекс вносить изменения и так далее. Мы считаем, что он нормальный.
Ну вот принимают эти поправки, и, допустим, происходит что-то подобное, что произошло в Химках. Теперь будет результат какой? Это уже пострадает принимающая сторона, получается, несмотря на то, что петарда летела со стороны болельщиков гостевого?
Наоборот, пострадает полностью гостевая сторона, потому что принимающая вообще ни при чем. Принимающая сторона оказалась виновной, потому что она организатор. А теперь такого не будет, потому что это и вот юридически вот эти некоторые коллапсы существовали. Потому что после этого все боссы футбольных клубов собирались на собрании премьер-лиги. И точно так же этот момент обсуждали. И там теперь будет отдельная ответственность гостевых трибун и возможность дисквалификации гостевых секторов. Более того, ответственность за распространение билетов на гостевой сектор несет только клуб-гость. То есть, вот, допустим, играет «Спартак» в Санкт-Петербурге, вот представители футбольного клуба «Зенит» отдали им их, положенные им по регламенту 10% от вместимости стадиона, не более, билетов. Вот ваш сектор. Все, что там случилось, «Зенит» как хозяин ответственно несет, несет «Спартак» как гость.
Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Великобритании в издательстве «The Balkan Press» опубликована книга «Американская холодная война. Политика небезопасности». Ее авторы – известные историки, профессор Иберийского университета Кэмпбелл Крейг и профессор Корнельского университета Фредерик Логивол, анализируют причины возникновения холодной войны и мотивы, по которым Соединенные Штаты вступили в нее, и потери, которые они понесли. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Почти полстолетия длилось глобальное геополитическое военное противостояние Советского Союза и США, получившее название «Холодной войны». С 1946 по 1991 год мир жил в состоянии страха перед Третьей мировой войной и ядерной катастрофой. Считается, что победу в холодной войне Америка одержала благодаря успехам в гонке вооружений, подорвавшей советскую экономику и ставшей одной из причин политического краха Советского Союза. Как пишут Кэмпбелл Крейг и Фредерик Логовелл, триллионы долларов на гонку вооружений и военную конфронтацию с коммунизмом могли быть потрачены на мирные цели. Холодная война стоила жизни почти 100 тысячам американских солдат, а действия США за рубежом привели к гибели миллионов невинных гражданских лиц и к дестабилизации десятков стран, не представляющих угрозы для безопасности Соединенных Штатов. По мнению написавших эту провокативную книгу политических аналитиков, мотивы, по которым Соединенные Штаты ввязались в холодную войну, вовсе не носили идеалистический характер. Противостояние агрессивной экспансии коммунизма, считают они, необходимо было американскому политическому классу не только для защиты западных интересов, но и для достижения внутриполитических целей, в частности для консолидации консервативных сил в противостоянии леволиберальным тенденциям в обществе. В холодной войне был заинтересован и разросшийся американский военно-промышленный комплекс. Крейг и Логовелл отмечают в своем исследовании, что Америке удалось остановить советскую экспансию в Европе уже к 1950 году, а после смерти Сталина у нее возникла реальная возможность снизить напряженность в конфронтации Вашингтона и Москвы. Однако эта возможность не была использована. Насколько все же реальной для американской национальной безопасности была военная угроза СССР? На этот вопрос отвечает соавтор книги «Холодная война Америки» профессор Кэмпбелл Крейг.
В 1945 году не существовало реальной угрозы со стороны Советского Союза, если рассматривать ее с точки зрения военного потенциала. Сразу после окончания Второй мировой войны это не было возможным ни по отношению к Соединенным Штатам, ни по отношению к Западной Европе. Доктрина, которая с подачи восьмого посла США в СССР Джорджа Фроста Кеннона рассматривалась в то время в Вашингтоне, состояла в том, что постепенно Советский Союз начнет экспансию в Западную Европу, чтобы заполнить возникший там во власти вакуум.
Чем в таком случае руководствовались Соединенные Штаты, ввязываясь в холодную войну?
На это было несколько причин. Главное из них – стремление предотвратить захват власти Советским Союзом в Западной Европе и Юго-Восточной Азии. В то время США пытались вместо Великобритании занять место мировой сверхдержавы. Это, в частности, было одной из причин участия Вашингтона в европейских делах и присутствия в колониях европейских стран. Еще одна причина – это вызванное внутренними интересами увеличение военных расходов и популяризация в стране милитаристской внешней политики.
В своей книге вы связываете холодную войну с проводимой США политикой небезопасности и цитируете Джорджа Кеннона, предупреждавшего, что такая политика чревата утратой многих традиционных американских ценностей и свобод. Изменилась ли американская политическая культура в ходе холодной войны?
Думаю, что Соединенные Штаты таким образом окончательно утратили ее главный аспект. Я имею в виду существовавшее до Второй мировой войны распространенное убеждение о том, что США не следует вмешиваться в европейские дела, что им не нужна огромная армия, что, по примеру европейских стран, не нужно проводить милитаристскую внешнюю политику. Эта идеология изоляционизма испарилась. Такие настроения были очень сильны в американском обществе, особенно в его консервативных кругах, где существовало слабого центрального правительства считалось нормой и проповедовалась консервативная этика в государственных делах, включавшая идею изоляции от остального мира и отказ от участия в военных авантюрах. Эта важнейшая составляющая традиционной американской политической культуры почти исчезла уже после Второй мировой войны, но окончательно она была утрачена в ходе длившейся несколько десятилетий холодной войны.
Говорил соавтор книги «Холодная война Америки. Политика небезопасности» профессор Кэмпбелл Крейг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Ключевое слово» и ее ведущая Лиля Пальвелева.
Недавно мне в руки попала книжка из разряда, что называется, специальной литературы. Это проспект толкового словаря русской разговорной речи. Название сухое, а вот цитату я в этом предварительном издании Института русского языка РАН, самого словаря еще нет, над его составлением трудится. Так вот, цитату я там обнаружила приинтереснейшую. Замдиректор института Леонид Крысин пишет: «В последние десятилетия значительно возросла коммуникативная роль устно-разговорных форм русской речи. Разговорная, просторечная, жаргонная лексика, синтаксис, характерный для устного дискурса, обычное явление не только во всех видах бытового общения, но и в публичных сферах, в средствах массовой коммуникации. Лингвисты пишут о невиданной прежде и не характерной для русского языка коллоквиализации публичных сфер общения, то есть насыщения их разговорными элементами. Конец цитаты, о которой я вспомнила на днях, получив приглашение прийти на некую выставку. Имена изменю, чтобы ненароком не обидеть кого-нибудь, но название выставки звучало примерно так: «Ваня и Маня». С фотографией улыбались два совсем немолодых художника, не убоявшихся, чтобы их так по-свойски в публичном пространстве обозначили уменьшительно-ласкательными вариантами личных имен. Это один лишь пример того, как не просто на нашей памяти, а в течение сверхкороткого по меркам языка периода изменяются правила русского речевого этикета. Всего несколько лет назад у нас с директором Института лингвистики РГГУ Максимом Крангаузом состоялся разговор, некоторые наблюдения которого уже можно признать, если не устаревшими, то устаревающими. Послушаем. Помимо обращения на «вы», еще есть такая формула вежливости, как обращение по имени-отчеству к человеку, которого ты уважаешь, он старше, у него более высокий статус, или вы просто мало знакомы. При этом в официальной речи возникли некоторые заметные изменения. Если раньше обозначение «Никита Хрущев» можно было услышать только в анекдотах и в какой-то неуважительной по отношению к политическому деятелю фразе, то теперь совершенно нормативным считается Борис Ельцин, Владимир Путин. От чего произошло изменение вот этой нормы?
Скорее всего, здесь есть влияние других языков, прежде всего английского. И видно, что это изменение произошло прежде всего в сфере бизнес-общения и политического общения, то есть тем областям, которые наиболее подвержены влиянию английского языка. Более того, сейчас сложился уже новый этикет на радио и телевидении. Собеседника представляют по имени и фамилии, а обращаются все же по имени и отчеству. Здесь присутствует Иван Иванов, а дальше Иван Иванович, что вы можете сказать по такому вопросу? Это компромисс между старым, когда и представлять надо было по имени и отчеству, и обращаться по имени и отчеству, и некоторым совсем уж невежливым, но тем не менее такой короткий период был, когда отчество почти откинули. Отчество все же удержалось, но немножко сдало свои позиции. Это не значит, что отчество уходит из языка ни в коем случае. Но в некоторых сферах оно действительно либо не употребляется, либо употребляется реже. Интересно, что это привело к перестройке обращения по имени. В русском языке есть ряд имен, полная форма от которых практически не используется. Она использовалась только вместе с отчеством. Такие имена, как Александр, Константин, сами по себе почти не использовались. Только если мы говорили Александр Петрович, Владимир Сергеевич и так далее. При обращении по имени мы использовали так называемые краткие формы – Володя, Саша, Костя. А сегодня появилось обращение с помощью полной формы.
И этим подчеркивается официально.
Да, подчеркивается официальная ситуация. То есть, если бы раньше собеседника можно было назвать либо Володя, либо Владимир Сергеевич, в зависимости от степени близости и степени официальности ситуации, то сейчас Володя все-таки осознается как слишком интимное, и в той ситуации, где мы бы использовали имя и отчество Владимир Сергеевич, используется полное имя Владимир, что старшему поколению иногда режет ухо, но некоторой напыщенностью Александр сам. Представление ведь тоже стало таким. Человек раньше представиться Александр не мог. Он говорил либо Александр Александрович, либо Саша. Но, опять же, это не значит, что сегодня имя Александр в качестве представления или в качестве обращения звучит напыщенно. Произошло смещение нормы. Для носителей старой нормы, людей старшего возраста, это звучит странно. Но большинство, конечно, уже привыкло к новой норме, и можно сказать, что она победила.
Дальше больше. Упомянутая Максимом Крангаузом краткая форма имени, прежде существовавшая исключительно для неформального обихода, теперь не тушуясь проникает в публичное пространство. Вот красноречивый пример. На самых разных телеканалах, в самых разных радиоэфирах все чаще можно услышать, как в новостных выпусках ведущий произносит что-нибудь вроде «на месте событий», то есть на митинге, в Государственной Думе, заповедники со стерхами, etc. Сейчас находится наш корреспондент Иван Иванов. И дальше уже обращаясь непосредственно к журналисту: Ваня, расскажите, что у вас там происходит? Можно только гадать, от чего возникла эта несомненная тяга к простоте. Может, от того, что официоз стал невыносим, и надо же ему противопоставить теплую дружескую интонацию. Все эти наблюдения по поводу расширения сферы применения краткой формы имени ко мне лично отношения не имеют. Нередко в переписке или служебных переговорах сталкиваюсь с таким обращением «Добрый день, Лилия». Но это неверно. У этого имени есть две полноправные формы – Лиля и Лилия. А я и по паспорту – Лилия Игоревна Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час» в 13.05 на Радио Свобода. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали продюсер Михаил Касторов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода, а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.